вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет об изменении правил призыва в армию и о расследовании богатств семьи заместителя Шойгу. «17 декабря военком из Подмосковья сказал в интервью местному телеканалу, что с осени следующего года срок службы в армии могут продлить до 2 лет. По словам военкома, это необходимо, потому что северные соседи России вступают в НАТО.
Граждане, призванные весной, будут служить 1,5 года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже 2 года, уйдут на эту службу. Это, я считаю, вполне логично. Решение такое в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО, и, соответственно, необходимо будет формировать новые соединения, воинские части, комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву.
В Министерстве обороны сразу заявили, что ничего такого не планируют. Сюжет с сайта телеканала оперативно удалили, но он успел быстро разлететься по соцсетям. Не мог же военком сказать все это просто так, комментирует Виктор Шендерович на канале «Ходорковский лайв».
Я думаю, что товарищ военком просто немножко выдал военную тайну. Деваться некуда, да, сказавшие они говорят «Б», и, значит, нужно пушечное мясо, его надо где-то добывать, и они будут добывать пушечное мясо всеми способами, которыми могут, и призывным, и, так сказать, мобилизационным, отловным, каким угодно, подлым, зэков, как угодно, нужно мясо. Рожайте сыновей, нужны солдаты, как было сказано в одной старой хорошей пьесе. Значит, вот, особенно рожать-то не получается, да, с демографией хреново, но вот уж кто есть, тех можно забрить. Думаю, что он просто, да, сболтнул лишнего, и его попросили этого не делать, и сделали вид, что ничего не было. Тут ведь интересно, что, если смотреть в логику самого заявления, ну, он небольшая птица, этот военком, но совершенно типовая логика, о которой мы не первую программу говорим. Наши северные соседи вступают в НАТО, говорит военком. Это государственное обоснование мобилизации, призыва, перевода страны экономики на военные рельсы. Чего вдруг наши северные соседи вступают в НАТО? Почему они этого не делали при Ельцине 4 века назад? Почему сейчас они вступают в НАТО? Нет ли у них каких-нибудь оснований желать вступления в НАТО? Это все вопросы, ну, для нас с вами абсолютно риторические, но в военно-политическую голову нашу, коллективную, не только этого военкома, это вопросы не приходят.
Кстати, военком позднее сказал, что цитата якобы была из интервью 2-летней давности. Непонятно, как он еще тогда догадался, что северные соседи захотят вступить в НАТО. Некоторые комментаторы выражали уверенность, что власти не увеличат срок службы, и даже предполагали, что интервью – это такой хитрый вброс. Кирилл Шулика.
Последнее, что сделают власти, это увеличат срок службы по призыву, потому что, прими они такое решение, им придется с ностальгией вспоминать, как пионерский лагерь, монетизацию льгот и повышение пенсионного возраста.
Павел Чиков.
Вброс про увеличение срока срочной службы нацелен на стимулирование призывников являться в военкоматы. Планы по набору горят.
Екатерина Шульман в передаче «Статус», которая транслируется из студии канала «Бильд», прокомментировала, что никаких предпосылок к увеличению срока службы не видит.
На данный момент в Государственной Думе никаких такого рода изменений на рассмотрении не находится. В том числе и какие-нибудь вот старые, висящие много лет, таких нет. Для того, чтобы увеличить срок срочной службы, необходимо принять поправку в федеральный закон. То есть это не может выйти там министр обороны или даже верховный главнокомандующий и сказать, что вот теперь так. Пока ни новых, ни старых такого рода изменений, такого рода предложений на рассмотрение в Государственной Думе нет. Следим, что называется, и за этим сюжетом. Можно себе представить, что такого рода разговоры ходят в военной среде. Ходят они не от хорошей жизни. Хорошей жизни у них там нету. У гражданских ее нету, и у военных ее тем более нету. Поэтому такого рода, так сказать, предложения вполне могут возникать. Что точно можно сказать, если поползновения в эту сторону будут делаться, они будут чудовищно непопулярны, как почти все, что делает у нас верховная власть в последнее время.
Антрополог Василина Орлова покритиковала российских комментаторов за недальновидность.
Будет служба и 2 года, и новая волна мобилизации, а за ней еще одна волна мобилизации. И так, пока, увы, совсем ничего не останется. Казалось бы, это всем очевидно, но нет. Российские оппозиционеры рассказывают друг другу, что объявление сделано, чтобы призывники поскорее явились в военкоматы, чтобы отслужить только 1 год. Нет такой глупости, которую они не могли бы выдать за 3-мерные шахматы. Все гораздо проще. Объявление сделано из реальности событий, просто реакция на него была столь негативный, что пришлось пойти на попятную. Но ничего, реакция скоро пройдет, а реальность останется.
Всего через 5 дней после того, как вышло интервью с военкомом, российский министр обороны Сергей Шойгу объявил об изменении призывного возраста. Нижнюю границу будут постепенно поднимать с 18 до 21 года, а верхнюю – с 27 до 30 лет. Видимо, все для того, чтобы матерям не так жалко было расставаться с сыновьями, предположил журналист Александр Плющев.
Интересный ход, чтобы типа совсем мальчишек не забревать, а только тех, кто постарше, за кого мамка военкома рвать не будет. И сейчас-то особо не рвет, но на всякий. Но интереснее даже про верхнюю границу. Представляю, как сейчас подгорает у тех, кому исполняется или только исполнилось 27.
Кроме того, это очевидный способ усилить армию, комментирует политолог Кирилл Рогов на YouTube-канале «О стране и мире».
Призывная армия у нас существовала как такой институт, не предназначенный ни для войны, ни для обороноспособности, а как элемент такого традиционалистского воспитания юношества. И чтобы вот юношество не забывало о традиционалистском укладе, оно должно было проходить через эту воинскую повинность. И в том, что сейчас происходит, я вижу кардинальные изменения. С одной стороны, регресс. С одной стороны, это делается ставка на призывную армию опять, но работоспособную призывную армию. Для этого нужно повысить возраст людей, которые служат в армии, чтобы это были более такие основательные, не совсем юнцы. С точки зрения также руководства политического и военного, более старший возраст, но его как бы легитимнее убивать, да, и легитимнее отправлять на смерть. Это как-то должно немножко успокоить общество по их представлению и как-то размыть то, что за этим стоит решением. Да. За этим решением стоит то, что призванные по призыву будут служить на войне, будут участвовать в войне.
Также Сергей Шойгу заявил, что число военнослужащих в российской армии увеличится до 1,5 миллиона человек. Даже в лояльных блогах можно увидеть не только одобрительные, но и тревожные комментарии. Борис Рожин.
Армия получит больше ресурсов – материальных, финансовых, человеческих. Но без фанатизма, чтобы не надорвать экономику. Концепция «пушки вместо масла» – не наш выбор. Будут пытаться искать разумный баланс.
Илья Крамник.
Как бы это сказать, чтобы ничего не… Обнародованные планы формирования новых соединений упираются в два тяжелых дефицита. Первое – дефицит командно-штабных кадров для россыпи вновь формируемых соединений и объединений, при том, что способных офицеров и для имеющихся структур не хватало всегда, не хватает сейчас и не будет хватать завтра. Второе – дефицит техники. Эти соединения предстоит разворачивать на фоне идущей войны, которая продолжает жрать свое – и битыми, и поломанными, и просто выслужившими ресурс. И все это нужно менять или ремонтировать, а потом все равно менять, но позже. Про трехсменную работу и все остальное известно, как и про узкие места, и они в основном у нас не в мощностях финальной сборки.
Тем более критично отнеслись к решению властей оппозиционные комментаторы. Звучат и предположения, что для такого увеличения армии, несомненно, потребуется дальнейшая мобилизация, иначе цифры просто не сходятся, говорит на своем канале журналист Майкл Наки.
Мы видим, что набрано было примерно 300 тысяч мобилизованных. Контрактников там не пошло, это не пошло никаким образом, поэтому и была мобилизация. То есть все равно остается гэп. Гэп примерно в 100-150-200 тысяч человек, особенно если мы учитываем, что вот эти мобилизованные, которые сейчас были, да, они же в расход идут, как пушечное мясо. Поэтому их поголовье резко снижается. Поэтому вот то, что армия будет увеличивать до 1,5 миллионов и в кратчайшие сроки, показывает и намекает, что вот эта резервация дополнительных бухгалтерско-учетных единиц на 1,5 миллиона, что она во многом для того, чтобы проводить мобилизацию, опять же, мое предположение, проводить мобилизацию, и уже были готовые логистические решения, которые будут лучше, чем те, которые были во время первой волны мобилизации. Поэтому в целом вот та рамка, которую выстраивает Сергей Шойгу, вторая волна мобилизации в нее очень серьезно вписывается. Есть ощущение, что в этом планы состоят. То есть еще раз, следите за руками. Значит, Путин говорил увеличить армию до 1 150 000. Теперь Шойгу говорит 1 500 000. И, собственно, вот этот гэп, он должен кем-то заполняться.
Очевидно одно. Те, кто остался в России и каким-то образом избежал призыва, не могут чувствовать себя в безопасности, пишет бывший руководитель юридической службы ФБК Вячеслав Гемади.
Увеличение армии и возраста призыва значит: первое, ставка на число, а не на технологии. Вооруженные силы все больше похожи на аграрную армию, где все зависит не от ума, а от риса и рождаемости на селе. Ценность жизни – ноль. Второе. Бегать за призывниками будут яростнее. Отсидеться не получится. Берегите себя.
Страна окончательно переходит на военные рельсы со всеми вытекающими из этого последствиями, комментирует политолог Денис Греков.
Это и есть план по окончательному превращению страны в тоталитарную помойку через уничтожение любой негосударственной составляющей в российской экономике. Перманентный убой наиболее перспективного репродуктивно трудоспособного и состоявшегося мужского населения. Промывка мозгов и внутренние репрессии прилагаются.
Россию ждет серьезный демографический провал, говорит политолог Андрей Колесников на канале «Живой гвоздь».
И все решения принимаются непродуманно. Такое впечатление, что эксперты там просто рядом не стояли. Что означает там повышение призывного возраста до 21 года? Что означает повышение потолка призывного возраста до 30 лет? Ну, первое, что совершенно очевидно, это как бы демографические потери. Люди в самых продуктивных возрастах будут бояться попасть в армию, будут уезжать изо всех сил, а им в это время нужно строить семьи, им в это время нужно, значит, работать, зарабатывать деньги, людей вырывают из экономики, ну и дальше мы будем иметь то, что имеем уже сейчас, отсутствие естественного прироста населения и падение численности рабочей силы. Mm-hmm. Вот, собственно, и все. Этот режим стреляет себе в обе ноги, потому что он бьет по демографии.
С этой оценкой соглашаются многие оппозиционные политики. Эльвира Вихарева.
Зачем повышают призывной возраст? Чтобы труднее было избежать. Чтобы, так и быть, поучись, а потом в армию. До 30 лет бегать куда труднее. Там уже выстраиваются и семья, и работа. А еще это значит, что на территории Украины никто останавливаться не собирается. Как и в принципе не собирается. Добавьте сюда увеличение числа военных с 1,15 миллиона до 1,5 миллионов. Все понятно. И вариантов для молодых мужчин, кроме уезжать, не остается. Ловушка продолжает захлопываться.
Дмитрий Гудков.
Почему Шойгу говорит об изменении возраста призыва? По одной простой причине – нужно больше людей на войну. Им не важен возраст, им важно лишь то, что после школы многие идут в институт, как спасение от армии. Не будешь же ждать вуза до 21 года, откладывая жизнь на потом. Так что это очень подлый и хитрый ход. И войну прекращать они не будут. До последнего россиянина не будут.
При этом руководство армии остается все таким же некомпетентным, комментирует на своем канале Иван Яковина.
Нового оружия нет, все разворовано, война идет к поражению, но финал этого поражения нужно оттянуть, забрасывая противника собственным мясом. Поэтому предлагается следующая реформа. Нужно увеличить призывную базу и отправить на войну все мужское население. Вот такая военная реформа имени Шойгу и Путина. Но самое главное, не проводить никаких кадровых перестановок в высшем звене, потому что Шойгу и Герасимов все так же продолжают командовать, снабженцы продолжают воровать, никакие генералы в отставку не отправлены. И поэтому, делаем логичный вывод, ничего меняться не будет. Все эти же люди продолжат тем же темпом или даже нарастать темпом вести Российскую Федерацию и ее армию к неминуемому поражению в войне против Украины. Для Украины это, естественно, очень хорошо и даже замечательно.
О воровстве среди высших армейских чинов речь пойдет и во второй части нашего подкаста. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Команда Навального опубликовала расследование о роскошной жизни Тимура Иванова, заместителя министра обороны России Сергея Шойгу. В руки сотрудников ФБК попал почтовый архив жены Иванова Светланы со счетами за недвижимость, аренду яхт, покупку дорогой одежды и аксессуаров. Расследование анонсировал в соцсетях, в том числе сам Алексей Навальный.
Пока Владимир Путин сотнями запускал ракеты по Киеву, пока он стирал с лица земли целые села и города, где-то по Парижу гуляла наша героиня Светлана Иванова, Маниович, жена заместителя министра обороны России Тимура Иванова. В ее жизни не было ракет, не было смертей. Зато были яхты, вертолеты, Сен-Тропе, Роллс-Ройсы, бриллианты, вечеринки стоимостью в десятки миллионов рублей. Как живет жена путинского чиновника, одного из самых приближенных заместителей Сергея Шойгу, рассказывают в нашем новом расследовании Мария Певчих и Георгий Албуров. Покажите это видео тем, кто поддерживает путинскую войну с Украиной.
Мария Певчих в стриме на канале «Популярная политика» рассказывает, что в образе жизни Иванова и его семейства поражает и раздражает ее больше всего.
Вот они ездят каждое лето в Сен-Тропе, в одно и то же место, на месяц на каникулы. Ну, в принципе, мы бы не стали делать про это расследование. Но в комплекте с тем, допустим, что они настолько часто там бывают и настолько много времени проводят в Сен-Тропе, и что они купили там себе Rolls-Royce просто для каникул, да, ну вот чтобы не на Uber ездить или не на такси, а чтобы была там своя машина, знакомая, хорошая, они себе купили Rolls-Royce для каникул. И то, что каждый этот месяц они снимают еще и яхту дополнительную куда-то ездит. Вот вся эта комбинация всего, она, конечно, впечатляет. Этот образ жизни впечатляет. Их семья прошла очень интересный транзит, характерный, наверное, вот для всей путинской элиты. Они начали как гламурные тусовщики вот из этих знаменитых путинских нулевых, когда Москва была наполнена этими клубами с какими-то, я не знаю, Тимати, которые пели песни про жизнь такую светскую, ночную, про там шампанские, которыми они себя обливают, а потом садятся на частный джет и улетают в Сен-Тропе. И как будто бы вот этот вот весь блинк-блинк, он как будто отжил свое, и эпохи сменились. И теперь они уже больше не тусовщики клубные там в Леопарде, а дворяне. А теперь они стали вот в новом каком-то образе себя переизобретать, и это вот прям вся их семья Маниовича Иванова ровно вот этот путь и проходит. От безумных вечеринок из начала нулевых они сейчас оказались вот в этом новом мире, который вокруг они себя построили, где они ведут себя, как будто они знать. И когда жулики, воры и проходимцы притворяются высшим светом, меня это очень раздражает.
При этом расходы семейства оплачиваются со счета фирмы, которая отстраивает разбомбленный российскими войсками Мариуполь. Именно Иванов назначен ответственным за восстановление города. Роскошную жизнь чиновнику обеспечивают откаты от строительных компаний-подрядчиков, утверждает ФБК. Леонид Волков.
За эти дворцы сотни солдат и умирают каждый день под Бахмутом. Чтобы Светлана Маниович купила новую цацку за несколько сотен тысяч евро. Жены и матери мобилизованных берут кредиты, чтобы скинуться на печки-буржуйки.
Сергей Ежов.
Вообразите, пока замминистра обороны Тимур Иванов в числе главных российских военных ведет один из самых кровавых конфликтов десятилетий, его сын учится в Англии, дочь живет в Париже. В это время у идиотов-депутатов губа поднимается называть предателями уехавших айтишников.
Расследование впечатлило украинского депутата Алексея Гончаренко, который прокомментировал его на своем канале в Ютьюбе.
Как они отдыхают, сотни тысяч евро, Сан-Тропе, яхты. Там, ну, какое-то безумие. Роллс-Ройс, на техобслуживание которого десятилетняя зарплата Тимура Иванова уходит. Ну, в общем, фантастика. При этом он, конечно же, бедный, как церковная мышь по документам. Вот, ну, а живет так, что, ну, такого там мало кто видел из настоящих миллиардеров люди. Я вам хочу сказать, так себя никто не ведет. Вот я второй день с британским миллиардером и лордом Эшкрофтом. Ну, я скажу вам, что это скромный, порядочный, нормальный человек. А что творит официальный, значит, чиновник с небольшой зарплатой Министерства обороны России? Куда уж этим миллиардерам? Им там рядом, друзья, делать нечего. В общем, это что-то невероятное. Просто невероятное. А как же он эти деньги ворует? Ну, понятно, строительство, откаты, все дела. И сегодня Тимур Иванов, друзья, знаете, что курирует? Типа восстановления Мариуполя. То есть они пришли, уничтожили наш цветущий город. А теперь его типа восстанавливают, на самом деле ничего не восстанавливают. Но на этом воруют колоссальные деньги. Колоссальные.
Оценили работу ФБК и в других блогах. Например, в телеграм-канале «Ёшкин крот».
Наглядная картина для тех, кто решил бездумно пойти умереть за этих коррупционеров в холодном окопе.
Поражается и политолог Федор Крашенинников.
При этом иноагент я, а Тимур Иванов, прекрасный гражданин, все правильно делает. Вот такова она, извращенная логика путинского государства.
Даже такой известный пророссийский комментатор, как Анатолий Шарий, не пожалел критики в адрес замминистра обороны воюющей страны, чьи дети постоянно живут, по сути, на территории врага.
Смотрите, когда замминистра обороны такой страны, как Россия, сейчас имеет родственников, которые находятся постоянно в стране НАТО, на этих людей, конечно же, могут найти выход представители спецслужб. Что они могут сделать? Гипотетически, да? Подвести к дочери замминистра обороны, трансвеститок, к примеру, да? Подсыпать ей наркотики, лекарства особого, потом это снять, к примеру, на видео, а потом прислать через свои каналы заму министра обороны Российской Федерации определенное видео и готовую заготовку статьи где-нибудь в Guardian, к примеру, в Daily Mirror, где она будет разослана везде, на BBC и прочие Fox News. После этого попросить оказать определенное содействие на условиях взаимовыгодных. Это недопустимо. Ну, представьте себе, зама министра обороны США с детьми, которые проживают на территории Российской Федерации. Представили? Нет, потому что это невозможно. Потому что любой разведчик понимает, что с этим можно сделать и как с этим можно работать. Может, уже и работают.
При этом многие россияне, кажется, воспринимают расследование ФБК как что-то вроде светской хроники, как повод возмутиться безвкусицей в интерьерах и поразиться стоимости нарядов дам. На активный протест против властей эти разоблачения россиян не вдохновляют, пишет филолог Гасан Гусейнов.
ФБК сорвали голос, доказывая россиянам, что так жить нельзя. А для россиян все расследования ФБК – лишь захватывающее кино. Ты глянь, какая зараза, у ней муж замминистра обороны, а она в Париже драгоценности покупает. И все, никакого социального действия, не говоря уже о протесте, из этого фильма не последует. Лучшие в мире журналисты-расследователи сидят в интерьерах, которые должны чем-то напоминать привычную среду разоблачаемого варья. Но Росзритель не считывает этой иронии. У ролика миллионы просмотров, но нет и не будет последствий. Для текущей РФ норма – это кувалда Пригожина, вербующего убийц на войну с Украиной, а вовсе не западная риторика антикоррупционеров-навальнистов.
Такие комментарии можно найти и под постами Навального. Ольга Жилина.
Формат разоблачительного видео на нашего зрителя не работает. После «Дворца Пу» уже понятно было. В народе вовсе не закипает праведный гнев, на что рассчитывают создатели видео. Это не 1917 год. Народ занят своим черным зеркалом, смиренно принимает устоявшееся положение дел и вовсе не хочет восстанавливать классовое равенство. За 70 лет поняли, что это недостижимо. Усилия вашей команды колоссальны, но они направлены явно не туда.
На восприятие работы соратников Навального повлияла и война. Многим расследования коррупции среди чиновников кажутся несвоевременными. Ольга Лежнина.
Простите, вы это серьезно? Рассказ о дворцах коррумпированного Геринга был бы самой уместной формой борьбы с рейхом году этак в 1942-м?
Сергей Степанов.
Господи, да всем уже давно наплевать на гламурных воров и их жен. К чему сейчас эти все бесполезные разоблачения?
В блогах широко распространено мнение, что коррупция в российской армии подрывает ее эффективность, и это заставляет многих скептически относиться к нынешней деятельности ФБК. Иван Преображенский.
Лучше взятки в Минобороны, чем успешная война. Команда Навального обнаружила зачем-то, что замминистра обороны Тимур Иванов получает откаты от строительных компаний-подрядчиков ведомства и плохо исполняет свои обязанности. Но зачем об этом сейчас рассказывать? Команда Навального правда считает, что если в российском Минобороны станут меньше воровать, то война быстрее закончится? Или для команды Навального, без Навального, замечу, борьба с коррупцией превратилась в фетиш? Может быть, публикация этого расследования сейчас совсем неуместна? Мне вот наплевать на то, что в начале войны Светлана Иванова уехала в Париж, где жила в одном из самых дорогих отелей города и делала покупки на десятки тысяч евро в ювелирных магазинах и бутиках, посетила сына в Лондоне при официально закрытых для россиян границах и вернулась в Париж. Точнее, даже так. Чем больше растратила Светка денег из российского военного бюджета, тем лучше. Ее муженек отвечает за крупные ведомственные стройки. Главный храм вооруженных сил, парк «Патриот», пункты базирования подводных лодок на Камчатке и космодром «Восточный». Так вот, я хочу, чтобы в «Патриоте» по-прежнему ни к чему не готовили всерьез мобилизованных, которых туда сгоняли. Чтобы военные российские подлодки разваливались на части и не могли выйти с базы и грозить миру ядерным оружием. Ну и далее по списку.
Остап Кармоди.
ФБК со своими расследованиями о воровстве очередного чиновника выглядит все более неадекватно. Чего пристали? Пусть воруют. Сейчас всем нужен не ФБК, а ФБР – фонд борьбы с Россией.
Соратник Навального Леонид Волков называет этот аргумент позорной чушью.
Не надо повторять позорную чушь про то, что если бы не было коррупции, российская армия воевала бы эффективнее. Если бы не было коррупции, российская армия не воевала бы. Потому что если бы не было коррупции, не было бы Путина, Шойгу, Тимура Иванова и Светланы Маниович. А вот за дворцы, яхты и самолеты они готовы перемолоть сколько угодно сотен тысяч жизней.
Другой аргумент в пользу таких расследований приводит один из их авторов, Георгий Албуров, в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Ну, смотрите, на самом деле сейчас можно было заметить, что мы стараемся, в общем, делать расследование не просто о каких-то коррупционерах, а о коррупционерах, которые причастны к войне, которые развязывают массовые убийства. Или в случае с Ивановым, в случае там, с Суровикиным, которые буквально по долгу своей службы, вот по работе, вот приходят в офис и думают, как бы убить побольше людей, как бы, значит, захватить побольше Украины. Так что это, вполне, мне кажется, логично, то, что он один из руководителей Министерства обороны вот так вот попал в поле нашего зрения. Иванов, замминистра обороны, попал под санкции не в феврале, когда началась война, а в октябре, 2 месяца назад, после уже там Бучи, когда уже понятно, что было с Мариуполем, после всего вот этого он только попал под санкции. А вся его семья продолжает жить за границей. Так что все они, на наш взгляд, тоже должны быть обязательно под санкциями.
Но санкции санкциями, а коррупцию в российской армии можно победить только вместе с российской армией, уверен публицист Альфред Кох.
До сих пор все их художества им сходили с рук. Теперь есть люди, которых они сильно обидели и разозлили. И есть другие, которые готовы встать вместе с этими и помочь дать отпор. А Путин и компания совершенно этого не понимают. Что все поменялось. Что теперь ими уже занялись всерьез. Что им этого уже не спустят. Что мертвых нельзя оживить. И что Тимур Иванов не восстановит разрушенных городов. Всю эту новую аристократию на нары. Бабы их, те, что в бриллиантах, будут полы мыть в казармах ВСУ. Всех до единой выковырим из Ниц и Миланов. И они будут радоваться, что хоть на такую работу их приняли. Дети их поменяют фамилии и будут проклинать своих отцов и матерей за то, что они покрыли их таким позором и презрением. И победа будет за нами, и враг будет разбит.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!